Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Мы переходим к ответам на вопросы наших слушателей. Традиционная наша рубрика. Вот один из них. Почему Люксембургу не предъявляют за долги, а Греции и Исландии предъявляют? В Греции долг на человека десятки тысяч долларов, в Люксембурге миллионы. Почему одним можно, а другим нельзя? Вы знаете, вот для меня это тоже, так сказать, большая загадка, потому что Люксембург вообще-то действительно статистически он самый большой должник. Вот у него там какие-то долги, так сказать, совершенно невообразимые цифры, неисчисляемые по статистике. Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что в Люксембурге находится значительное количество международных банков. То есть он фактически является бывшей офшорной зоной, скажем так. В свое время через него, так сказать, проходило множество операций, потом эти все внутренние европейские, а потом и внешние офшоры, они постепенно закрывались. Вот. И таким образом в Люксембурге осталась целая серия вот таких вот учреждений, которые формально числятся люксембургскими, но на самом деле они являются такими международными структурами, и которые вполне возможно имеют, так сказать, пассивы и активы такого рода, что если распределить их на всех жителей Люксембурга, то он оказывается, так сказать, вот, в долговой яме. Хотя реально в Люксембурге ситуация такая, что там ему, собственно, долги брать-то особо-то не за что. Во всяком случае, там нет какого-то ситуации, которую мы рассматривали в Греции. Нет каких-то фантастических займов, там некуда их особенно вкладывать. По сути своей, это, так сказать, банковская страна с неким аграрным прошлым. Там живут крестьяне, которые, так сказать, живут своим собственным хозяйством и, в общем, вполне этим довольны. Там есть значительное количество международных организаций, которые, по сути дела, только потребляют чужие ресурсы, но никаким образом там не входят в долги. Ибо это организации Европейского Союза. Вообще Европейский Союз разделен как бы территориально между тремя государствами, если кто не знает. Определенная его часть находится в Бельгии, некая часть находится в Люксембурге, и некая часть находится в Страсбурге. В Страсбурге находится, допустим, парламент европейский, а в Люксембурге находятся рабочие органы. А европейские парламентарии работают в Брюсселе. Вот как-то так затеяно. Вот они по треугольнику ездят все время на поездах между этими тремя точками. Например, работая в Брюсселе, собираются на сессии в Страсбурге, а потом какие-то текущие вопросы правительственные, в частности, Европы, решают в Люксембурге. Но к долгу, собственно, страны это имеет очень косвенное отношение. Так что я думаю, что этот долг имеет чисто формальный характер. И именно поэтому Люксембургу его никто не предъявляет.
Ну, во-первых, я должен отметить, что я мало знаю на эту тему, но предполагаю, что абсолютное значение долга все-таки невелико, абсолютное значение. И, так сказать, экономика Люксембурга настолько велика по его прохождению вот этих банковских налогов, что они при желании могут достаточно быстро этот долг загасить. Впрочем, я еще раз повторяю, так сказать, у меня мало информации.
Так, еще один вопрос. Интересно услышать мнение ведущих о происходящем в Закарпатье. Последние сутки некие, значит, проходит информация, что якобы Ярош убит. Ни одно СМИ это не утверждает, хотя к моменту выхода передачи должно быть уже точно известно, фейковая она является или нет. Реально ли угроза по случаю вот этого восстания правого сектора гражданской войны? Наверное, у правосеков слишком мало ресурсов, чтобы полноценно отстаивать своих интересов. У них нет СМИ, а это значит, через пару недель 95% страны будет против них. У них много оружия. И второй вопрос, почему Коломойский слился почти сразу же после появления противоречий с Петром Алексеевичем, а Ярош оказался менее сговорчивым, даже допустил возможность начала стрельбы по провластным силам при определенных обстоятельствах. Особый интерес мне представляет мнение Александра Викторовича, как человека, часто выступающего за украинскую точку зрения. Ну, вы знаете, во-первых, Что касается Коломойского, то как видному представителю еврейских кругов, он, естественно, является достаточно сильно управляемым в Соединенных Штатах. Поэтому если, так сказать, Штаты сделали ставку на Порошенко и приказали Коломойскому, как говорится, загаситься, то он это сделал немедленно, потому что иначе он просто потеряет все, любую, всю свою опору, и поэтому он быстро заткнулся в тряпочку. Я думаю, что с Ярошем такой механизм не вполне проходит. Потому что они, во-первых, финансово гораздо менее зависимы. Они спонсировались штатами, спонсировались через того же Коломойского и так далее. Но вот напрямую на какой-то их привязке с точки зрения финансовой там, или какой-то иной зависимости они не обладают. Поэтому им труднее управлять. Я знаю, сейчас в Киев прилетел Нулан для того, чтобы разрулить этот процесс. Видимо, с какими-то полномочиями от, так сказать, Вашингтонского обкома. Видимо, она попытается как-то найти и надавить, если не на Ярыша, то, ну, скажем, на Порошенко, для того, чтобы он какими-то средствами этот конфликт загасил. Вот. Но ясно, что на Ярыша у Штатов гораздо менее возможностей воздействия, чем на традиционные вот эти вот коррумпированные киевские структуры, да и днепропетровские, впрочем, тоже. Поэтому из того, что происходит в Закарпатье, конечно, очевидно, что там происходит конфликт передела финансовых интересов. Этот конфликт так или иначе связан с контрабандой. Контрабанду надо понимать не в Украину, потому что тут особо продавать нечего, а из Украины в Евросоюз. Ну, там наиболее доходный бизнес – это сигареты, потому что они в Европе стоят бешеных денег, в Украине, естественно, нет. Вот, множество, кроме того, левого товара. Короче говоря, это то, что, из чего можно делать деньги. Очевидно, что, конечно, правый сектор на этом как-то греет лапы, особенно в идейно ему близкой зоне. Вот. Вот дальше вопрос с переделом этого рынка. И рынка достаточно независимого, скажем, от официальных источников финансирования. Ведь проблема в том, что когда тебя финансируют, скажем, Соединенные Штаты или Евросоюз, то ты туда контрабанду не поставляешь, ты работаешь по их правилам. Когда ты поставляешь контрабанду, значит, ты живешь как-то сам по себе. Это, конечно, не то же самое, что наркотики, но все-таки это некий независимый источник финансирования. Вот именно поэтому я думаю, что правый сектор гораздо менее управляем. А что касается гражданской войны, то мне кажется, что на нее ни у Украины, ни у правого сектора нет сил, только по разным причинам.
Ну, с моей точки зрения, контрабандой занималась как раз таможня, она специализируется по этим вещам, и примыкающий к ней обслуживающий персонал в виде МВД под руководством Авакова. Я думаю, что правый сектор, так сказать...
Ну, как... кто-то контролирует эти потоки или борется за них,
да, во всяком случае. Значит, да, боролся как раз правый сектор, потому что у него появились какие-то интересы, и он решил влезть в эту суматоху. И так как это определенная вольница неконтролируемая, то они, значит, вот влезли в эту драку. На мой взгляд, правительство Яценюка и Авакова, так и рано или поздно в Украине придется менять самим украинцам. Накапливается определенный, так сказать, коррупционный потенциал, накапливаются ошибки. И вот то затишье, которое сейчас происходит на фронтах Донецка и Луганска, как раз позволяет сменить. Я бы на месте украинцев, так сказать, просто провел бы какие-то досрочные выборы в Раду, сменил правительство Яценюка и Авакова. Так сказать, кому-то, так сказать, по теории Мухина, кто хорошо работал, надо дать медаль. Тем, кто работал плохо, надо посадить в тюрьму и очиститься, и двигаться вперед, потому что впереди большая жизнь, большая работа, и абсолютно понятно, что вот это правительство, которое было в определенной степени создано как переходное, так сказать, оно свое отработало, и надо от него избавляться. Поэтому...
Ну, я не думаю, что это будет так легко, я согласен совершенно с этой точки зрения.
Я не говорю, что надо делать.
Ну да, ну, я не думаю, что это будет легко сделать и что это вообще возможно сделать по двум причинам. Во-первых, если бы украинцы действительно получили власть народу и после этого могли бы менять правительство, то было бы резонно вполне задать им такой вопрос, и, как говорится, чтобы они это реализовали. Или если бы они по проекту Мухина имели возможность кому-то давать медаль, а кого-то сажать, то, наверное, они бы, безусловно, этой возможностью воспользовались. Парадокс в том, что, воюя за свою свободу, они как раз эту самую возможность себя и отняли. То есть на них некая олигархия сидит, которая, так сказать, просто так сама по себе не уйдет и просто так себя сменить каким-то голосованием, Майданом или чем-то подобным не даст. Это первое. А второе, это то, что и сам Майдан как это сейчас уже известно и видно, он был, так сказать, организован при вполне очевидной американской поддержке, в первую очередь логистической, финансовой и организационной в целом. И поэтому просто так он не соберется. И та конструкция, которая уже вывела наверх неких сукиных детей, но своих сукиных детей, с американской точки зрения, они ее менять не будут. Просто потому, что неизвестно, кто придет там другой, и как с ним потом договариваться.
Это ошибка.
И надо ли договариваться. Не, ну, с американской точки зрения это не ошибка. Они, как говорится, поставили на свою лошадь. Эта лошадь в данный момент находится, как говорится, во главе забега. Так что чего им, собственно, ее менять-то? А при чем здесь украинцы? Да и фиг с ними. Как жили, так пусть и живут. Вот. Главное, чтобы вожжи находились в своих руках. Поэтому, к сожалению, при всей правильности этой идеи, я с тобой, Саша, полностью согласен, но я думаю, что реализовать ее будет очень трудно. Вот. В первую очередь потому, что эта проблема, по сути дела, будучи по виду внутри украинской, на самом деле находится под внешним управлением. Это примерно то же самое сейчас в Украине, как, ну, я не знаю, в Южной Корее легко ли поменять южным корейцам свое правительство? Вообще никак нельзя. Только при условии парламентских выборов контролируемых партий, которые допустят к очередному голосованию, проходящему под контроль. Вот здесь примерно то же самое. Так что при всей правильности этой идеи, к сожалению, она трудно реализуема. Хотя, безусловно, должна была бы быть. Еще один вопрос про подземный город Путина. Ходят слухи, что про некий подземный город, построенный Путиным для себя и элит, правда это или нет? Может ли туда сбежать Путин, если кто-нибудь начнет нас случайно бомбить? Ну и тут дальше развивается этот вопрос про метрополитен, вторую ветку метро, так сказать, и прочее, прочее. Ты уже когда-то отвечал на этот вопрос, то, видимо, просит его повторить. Пожалуйста, Саша.
Ну, то, что существует сооружение гражданской обороны, которое строили со времен Сталина и заканчивая, так сказать, пожалуй, ранним Ельциным, так сказать, эти объекты существовали, существуют. Я не могу о них рассказывать, потому что давал подписку о разглашении, так сказать, их много. Они достаточно хорошо сделаны, так сказать, и в районе Крылатского, и в районе Воробьевых гор. И есть ветки, так сказать, для военных в сторону Подольска и в сторону Рублевки, так сказать, все это эффективно может работать. Что касается Путина, то он не только не может для себя построить ничего, он вообще ничего построить не может. Поэтому, так сказать, предполагать, что такие сложные работы, которые выполняло раньше там 10А и 10Б управление в Одинцове, так сказать, они фактически сейчас разгромлены и выполнять ничего не могут. Поэтому совершенствование этих работ не производится. Более того, то, что происходит на Воробьевых горах, говорит о том, что один из ключевых, лучших объектов пытается как раз приватизировать путинская дочка под видом строительства Наукограда. И вот этот участок как раз они пытаются прихватить.
Ты какой имеешь в виду участок, прости?
Рядом с университетом.
Ну да.
Рядом с университетом, так сказать, именно туда она запущена, так сказать. Потому что объект хороший, дорогой, в него вкладывались, так сказать, и в обеспечение его, так сказать, он сделан очень солидно. Значит, поэтому в этом плане ситуация печальная. Вообще, актуальность этих бункеров, она, конечно, резко снизилась с развитием соответствующих средств доставки и удара. Более того, ну, более-менее известно, где они находятся. А после того, как становится известно, где он находится, можно нанести или ядерный удар, или какое-то высокоточное оружие, которое проникает в эти бункеры, показывают испытания, что они там по 6-8 метров бетона пробивают. Поэтому я не думаю, что это сильно эффективно нынче все эти сооружения. Что же касается вот того, что упоминали в вопросе, связанное с Жигулевскими горами, с Куйбышевым. Да, там объекты есть, но они тоже устарели. Так известно, опять же, где они находятся. Все это рассекречено толком. Поэтому эффективность этого невелика.
Ну, я не знаю, где лично эти объекты находятся. Строились ли новые или нет. Во всяком случае...
В последнее время не строились. Это я могу точно сказать.
Нет, ну, во всяком случае, достаточно большое их количество, этих объектов, показывает на то, что, во-первых, в случае такого сценария как бы есть выбор. Можно пойти одним путем, можно другим путем, можно третьим путем. Там есть какие-то резервные, резервные зоны. Всех не разбомбишь, короче говоря. По всем одновременно, там высокоточными ракетами сразу там не запулить. Это, в общем, достаточно сложно. Тем более, что очевидно, что если... у нас, кстати, есть на этот счет вопрос, он так как бы примыкает к предыдущему, я сейчас плавно к нему перейду. Вот. Поэтому я не знаю, есть ли смысл вообще Путину строить какой-то свой собственный подземный город. На этом месте надо было его хотя бы модернизировать, там существующий подземный город. Я от себя могу только добавить, потому что я никакой подписки не давал, и поэтому я, собственно, так сказать, сам это при этом присутствую, что как-то еще будучи аспирантом в МГУ, мне пришлось работать в его подземной части, ну, чисто как, так сказать, мобилизованные, скажем так, на работы по уборке. Помню, выносили оттуда какие-то вентиляционные короба, которые заменялись в тот период. Это было начало 80-х годов. А то вот я хочу сказать, что под МГУ я лично был на минус 8 этаже под поверхностью. И достоверно могу сказать, что ниже было еще как минимум этажа 3. Это из того, что я просто увидел так по лестничной клетке. А может быть их и больше. Вот. Зачем такая глубина построения? Ну, я так полагаю, что и в частности из вот этих вот ядерных, так сказать, как средство ядерной защиты. Но я сомневаюсь, что какой-то высокоточной ракетой можно прошибить такую, так сказать, тьму там помещений, бетона и прочего на такую глубину. То есть, в общем, тут даже у высокоточного оружия, там с каких-то умных бомб, есть какой-то предел. Вот. Не говоря уже о том, что это, в общем-то, научное учреждение, хотя в нем при необходимости может спрятаться и правительство, а почему бы нет. А может быть и в каком-то другом. А может быть под высоткой на Смоленской набережной точно такой же фундамент. А может быть и под высоткой еще какой-то сталинской.
Ну, после восстания были размещены два пункта управления. Краснопресненским районом и Фрунзенским. Они не годятся ни тот, ни другой. Они тоже находятся на минус там, 4-5 этаже. Залиты наполовину водой, вентиляционное оборудование вышло из строя, так сказать, все это носит такой смешной характер. Ну, какое-то количество, там 20 человек могут спрятаться и пересидеть какое-то время, очень небольшое. Что же касается Путина с компанией, так сказать, они строили на Сардинии дачу, но вот тут Берлускони сажают, поэтому как бы эта дача, они на левых лиц купили, так сказать, все это хозяйство, сейчас все это арестовано. Сейчас ведется колоссальное строительство на острове Хайнань. Это в Южно-Китайском море для того, чтобы так и Путин там скрылся. Он надеется, что там не арестуют. Строительство большое, серьезное, хорошее, так сказать. Но вот он этим занят, а не подземными сооружениями, чтобы как-то обороняться. Я думаю, что никакой реальной, так сказать, военной силы ни Путин, ни его чиновники, собравшись в кучу, не представляют. Толку от их руководства, так сказать, 0,0, а может даже минусовой.
Ну, тут вопрос дополнительный о ядерном апокалипсисе. Известно, что в случае ядерного удара в России США автоматически запустят в ответ большое количество ядерного оружия. Запрограммировано это для того, чтобы теоретически невыгодно было нападать и уничтожать всю вражескую страну за 5 минут, потому что даже в случае смерти всех людей оружие сможет дать ответку автоматически. И вопрос... Куда полетит эта ответка? Обязательно ли на Россию, вне зависимости от того, откуда прилетела нападающая ракета? То есть даже если Пакистан отправит бомбу на США, то США разбомбят всю РФ. Или обязательно в то место, из которого прилетела нападающая ракета. Но тогда становится можно взять какой-то необитаемый остров в Тихом океане, вывести ядерное оружие туда и оттуда разбомбить все США. Они в ответ разбомбят весь этот остров и хрен с ним, зато США будут повержены. А РФ останется неповрежденным победителем. Логика подсказывает, что этот сценарий невозможен, и что на этот путь что продумано. Как все-таки устроен алгоритм взаимного уничтожения на самом деле? Вы знаете, две вещи хочу сказать. Во-первых, ядерное оружие, в общем-то, это только элемент этого средства. А второе, это средство доставки. Главная проблема, собственно, в них. Поэтому куда-то перевести его на остров Тихом океане не получится, потому что там надо строить, по сути дела, ракетный шахтер, космодром там или что-то такое, для того, чтобы. То есть это незамеченно в любом случае остаться не может. Кстати, у России и нет островов в Тихом океане, хотя были. Это тоже надо признать, что при царском правительстве у нас были такие острова Суворова, там еще такие в Тихом океане находились. Но все равно это не то место, которое пригодно для какого-то потенциального размещения ядерного оружия с точки зрения его спрятать, вот как и секретно ударить. А во-вторых, все-таки эти ракеты определенным образом запрограммированы. То есть у них есть некий программный код на определенные цели, куда они должны полететь. Это не так просто засекли, и куда-то она полетела в неизвестном направлении. У нее есть своя программа. Эта программа сейчас достаточно быстро меняется. Схема, в общем-то, усовершенствовалась, поэтому это не так, как было в 50-е годы, когда для этого требовались там достаточно сложные мероприятия, занимающие несколько часов. Часто делается достаточно быстро, но все-таки имеется в виду определенный набор целей. И поэтому, конечно, это рассчитано на то, чтобы нанести удар по тем, кто может наносить этот удар. А в данном случае тут цель только две, или Соединенные Штаты, или Россия. По-крупному это так. Ну, плюс Европа, но я думаю, что Европа вряд ли вмешается в такого рода развитие событий, потому что для нее это крайне невыгодно. Я сомневаюсь, что там есть какие-то серьезные намерения поучаствовать в ядерной войне, если таковая произойдет.
Ну, эта проблема на самом деле обоюдоострая. Так, теоретические предположения о том, что в Мировом океане можно разместить энное количество ракет, которые вроде бы не принадлежат никому, такое...
Ну, такая мысль присутствует. Они обязательно будут принадлежать, ну как,
никому. Не, спрятать это, так сказать, спрятать это на какой-то промежуток времени. Значит, по этой части осуществлялись две программы. Первая программа – это размещение на грузовых судах, которые не носят военного опознавательного, так сказать, признака размещения этих ракет, что не получило своего развития, потому как все понимали, что в случае вляпывания этот скандал будет международный, так сказать, и поэтому на торговых судах никто размещать не стал эти ракеты. Второе предположение еще было более глубокое, так сказать, разработаны были определенные кассеты, которые затапливались на участках Мирового океана по ночам, так сказать, эта кассета позволяла в случае необходимости вскрывалась, всплывала ракета, стартовала с поверхности моря, так сказать, и дальше она могла лететь куда-то. Эта тема разрабатывалась, но тоже она ушла в небытие, потому что все поняли, что эти кассеты так или иначе могут быть найдены кем-то другим, и опять же будет какой-то скандал, захват, террористы, не пойми чего. И в любом случае, так сказать, это нанесение удара, так сказать, это булавочный укол, который носит характер близкий к понятию терроризма. Ну, можно какую-то китайскую джонку разместить там, так сказать, ядерный боезапас в пушке, так сказать, в миномете, так сказать, подъехать к Сиэтлу, долбануть. Но ты террорист, а не... В общем, все это приводит к непредсказуемому результату. От этих планов отказались серьезные государства, такие как и США, и, так сказать, и Россия. Собственно, идеи были, кстати, вот эти о судах и кассетах и там эти идеи носились. Они одновременно прорабатывались, потому что разведчики все доносили друг другу. Так эти, обе эти тематики были похоронены в итоге. И поэтому максимум, чего можно было достичь у нас в России, так сказать, это использовать... Ну, все понимали, что стационарные пусковые установки могут быть уничтожены. Их попытались как-то позакрывать. Но для того, чтобы уйти от стационарного использования, применялись вагоны. Под видом грузового вагона прятался такой типа тополя ракета. Такая небольшая, твердотопливная. Она горизонтально укладывалась, маскировалась под грузовой вагон. И что, мол, где мы эти вагоны гоняем по территории Советского Союза, и неизвестно, откуда она может полететь. Эта тематика была проработана, исполнена, сделана. Но потом, значит, начался крик, шум со стороны Соединенных Штатов, что вы как бы не бесконтрольные делаете. Они, эта тематика была остановлена в тот момент, когда начали делать ограничения стратегических вооружений. Потому что их учесть невозможно, потому что эту платформу могли увезти куда угодно, и она получалась даже не какая-то не мобильная, а супермобильная, спрятанная. И по этой причине, так сказать, договорились эту тематику уничтожить, и их тоже уничтожили.
Ну, я, насколько мне известно, у этой темы, помимо, так сказать, договоренности, была еще и техническая сторона, которая делала это ее не вполне удобной.
Наверное.
Дело в том, что эти поезда по замыслу должны были не просто, так сказать, где-то стоять, они вообще должны были постоянно курсировать по стране.
Курсировать, да.
И проблема возникала в том, что поскольку этот вагон с ракетой, он все-таки был гораздо тяжелее стандартного железнодорожного вагона, они достаточно сильно разбивали железнодорожные пути. И поэтому их, в общем-то, МЧС первое подняло кипиш, еще раньше американцев, да, о том, что, в общем, если они так будут постоянно колесить по всем долам и весям, как ты задумывалось, то с путями будет все неблагополучно.
Ну, там целая группа проблем. На самом деле, из космоса начали смотреть, выяснилось, что все боеголовки, в общем-то, просматриваются. Ну, потому что вторичное излучение, которое от этой боеголовки исходит, то при определенных способах слежения, ведь телескоп Хаббл направлен куда-то там в дальний космос, а существует колоссальное количество телескопов и радиотелескопов, и гамма-телескопов, которые следят за Землей военных. И они, в общем-то, все боеголовки крупным планом отслеживают.
В этой связи, да, конечно, нанести ядерный удар незаметно, это очень сложно. Единственное, что здесь можно сказать, что, конечно, когда все эти проекты сводились на противостояние России и США, то и, соответственно, ядерный боезапас располагался в основном в Соединенных Штатах и в России, то все-таки подлетное время ракет, да, они оставляли где-то порядка получаса. И полчаса – это тот срок, за который можно было бы, во-первых, проверить и перепроверить эти данные, о том, где, так сказать, находятся реально эти ракеты, пущены ли они какой-то военной целью или
стратегией. Ну, один раз это даже случилось. Проверили, выяснилось, что это ошибка, и удалось предотвратить.
Да, совершенно верно. Так вот, когда эти ракеты начинают размещаться, например, или предполагается разместить, предположим, в той же Европе, где-то, где подлетное время до жизненно важных центров сокращается до 10, а может быть даже и до 5 минут, если кого-то хватит ума, так сказать, разместить эти базы, ну, например, в Прибалтике или на Украине, то это означает, что времени на размышление практически не остается. То есть, как только такая ракета будет запущена, она все равно какое-то время же должна подлететь, хоть даже 5 минут. Ответный удар наступит практически немедленно. Вот. Это означает, что, конечно, риск вот такого рода противостояния очень сильно повышается. Именно поэтому американские маневры вот в Европе сначала с противоракетами, потому что за противоракетами подтягиваются дальше обычные ракеты. Тут не надо строить никаких иллюзий. Система ПРО – это только начало разговора, потому что за ПРО уже следует непосредственно ракеты нападения. Это, конечно, представляет собой большой риск. В связи с чем у меня большие сомнения в политическом разуме не только российского руководства, но и американского. Так что в этом смысле, они друг друга стоят. Вот, пожалуй, то, что можно по этому поводу сказать.